Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем с руководителями благотворительных и общественных организаций, волонтерами, священниками, всеми теми людьми, которые меняют Тверскую землю к лучшему. И я рада представить сегодняшнюю нашу гостью. Это Елена Пилипчук, председатель Тверского регионального отделения межрегиональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы». Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень благодарна за то, что меня пригласили на вашу замечательную передачу. Я постараюсь максимально откровенно ответить на все ваши вопросы.
Спасибо, Елена. И традиционно я начинаю с вопроса: расскажите о себе, откуда вы? Ваша жизнь всегда была связана с Тверью и Тверской землей или нет?
На самом деле в Тверь я приехала после окончания школы, это в 17 лет. Родилась я на Кавказе, такое замечательное место. Ну и, можно сказать, большую часть своей жизни я прожила здесь, в Твери, я ее прекрасно знаю, все переулки, дворы, можно сказать, во всех районах нашего города успела пожить.
Елена, а как так получилось, что вы обратились к благотворительности, пришли в эту сферу?
Это произошло, наверное, после того, как 13 лет назад у меня родился ребенок. В год ему поставили диагноз детский церебральный паралич. И вот с тех пор начались наши походы с сыном, походы и поездки по различным реабилитационным центрам, больницам и так далее. То есть всем учреждениям, которые сопутствуют вот этому вот нашему заболеванию. И, как ни странно, сначала я обращалась в благотворительные фонды за помощью, и потом уже по прошествии достаточно большого времени, Денису, наверное, на тот момент было лет 7, он собирался идти в школу, в первый класс. Вот тогда родилась такая идея родительская – объединиться и создать свою организацию. На эту мысль нас… Мы не сами пришли к этой мысли, нет. На эту мысль нас натолкнула Ольга Анатольевна Данилова, директор нашего реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями, вот, который до сих пор является нашим советчиком, и мы можем обратиться к ней по любому поводу, и она всегда поможет.
Елена, 13 лет назад. Я больше чем уверена, что тогда о проблемах детей с особенностями развития здоровья говорили либо меньше, либо не говорили вообще. Начнем. Вот насколько эта тема была в воздухе, что называется?
Узнавали, что называется, из уст в уста. Где-то на реабилитации, на лечении.
Это происходило в Твери или вы выезжали куда-то за
первый пределы? Год это происходило именно в Твери, потому что первый год мы плотно занимались реабилитацией и лечением именно в нашем городе.
Физическим, физической реабилитацией.
И физической, и медикаментозным лечением, да. В 3 месяца, когда появились проблемы, вот мы и начали уже ходить и знакомиться с нашими учреждениями медицинскими. И, наверное, когда Денису исполнился год, мы, наверное, первый раз поехали за пределы нашего города. Мы поехали в Санкт-Петербург. Ну, а потом, чем старше он становился, тем больше, наверное, наши пути выходили за пределы города и региона в целом. Мы побывали в Москве, долго лечились там и реабилитировались. Часто бывали на реабилитации в Калуге, в Челябинск мы успели съездить. Ну, в общем, у нас довольно обширный такой…
География, да, получилась,
да,
большая.
Да, география, охват такой нашей страны.
Елена, вы говорите, что к 7 годам вы выросли до того, что решили объединить вокруг себя родителей. А вас было много? Как вот вы узнавали друг друга, как вы находили?
Я уже упоминала о нашем реабилитационном центре. Мы его так любовно между собой родители называли садиком. Садиком почему? Потому что он был не то, он предоставлял не только реабилитационные услуги, но и услуги группы. Мы могли своих детей оставить под присмотром специалистов вот в этом учреждении. Вот, то есть, как обычно, как в обычном садике, только для особенных наших детишек. И у нас так сложилась и так подобралась наша группа, что все дети были приблизительно одного возраста и приблизительно одной степени тяжести, с сохранным интеллектом, но с физическими какими-то вот нарушениями.
Это нарушенная моторика.
Это моторика, нарушение моторики. Ну, конечно же, речь тоже не у каждого ребенка была очень хорошая, речь была тоже... У всех разное. Кто-то говорил хорошо, бегло и четко. Кто-то говорил еле-еле, но его можно было понять, он мог объяснить жестами, мимикой, но его понимали. Дети между собой общались. И, ну, в общем, такая прекрасная обстановка была. И потом, когда пришло время уже детям идти в первый класс, мы все вместе написали письмо в Министерство образования Тверской области, нас поддержали и предоставили нам такой вот класс. Угу. Вот. Все вместе дети, которые были в одной группе, плавно перешли вот в этот класс, что мне очень-очень понравилось, не было никакой сильной адаптации, детей не разъединили, они так и продолжали находиться вместе. Это очень хорошо. Детям нравится, это уже друзья. Друзья, они знают друг друга, ну, чуть ли не с пеленок.
Елена, что происходит потом? Потому что я понимаю, что от момента идеи создать общественную организацию до создания самоорганизации, когда вы уже начинаете оказывать помощь официально другим семьям, другим детям, другим родителям, проходит какой-то этап. Вот сколько этот этап занял, и в каком году вы начали уже действовать под крылом межрегиональной организации?
На самом деле все произошло очень быстро, можно сказать, стремительно и молниеносно.
Так.
Если в ноябре мы только нам подали такую идею, что можно, есть возможность объединиться и нужно это сделать, то в мае следующего года наша организация была уже официально зарегистрирована в Минюсте, и мы начали уже свою деятельность, уже, можно сказать, официально. На самом деле никто не знал, как этим заниматься. У нас не было советчиков, которые бы нас направляли, не было бы помощников, которые бы нам помогали с документами, ну, вести этот документооборот. Угу. Мы сначала просто все вместе делали какие-то совместные мероприятия.
Так.
Скорее, это были развлекательные мероприятия для детей, для родителей. Праздники с аниматорами, адаптационные такие программы. И первый, наверное, наш большой праздник мы сделали в горсаду. С этих пор и началось наше знакомство с организациями нашего города, с бюджетными организациями, с некоммерческими. А сейчас мы уже даже знакомы с коммерческими организациями, которые периодически нам помогают.
Елена, сегодня сколько у вас подопечных семей?
Официальных участников нашей организации, так как наша организация, она общественная организация и подразумевает членство. Вот точно не скажу, потому что люди приходят, вот в последнее время приходят и приходят. Около 50 семей, скажем так, потому что человеками мы не считаем. В семьи, которые являются участниками нашей организации, мы стараемся оказывать вот такую вот комплексную совместную поддержку и родителям, и детям на наши проекты. Праздники, на наши какие-то мероприятия другие могут приходить как дети особенные, так и их обычные прекрасные братья и сестры, бабушки, дедушки. Мы знакомимся, мы выезжаем вместе на экскурсии, мы ходим в театры и загородные поездки организовываем.
Нужно добавить, что у вас у самой двое детей, да, двое прекрасных мальчишек.
Да, у меня двое детей, один уже совсем взрослый сын.
Денис, он старший.
Денис это младший, а в старший мой сын, ему уже 21 год, он уже отслужил в армии, вот совсем недавно вернулся и собирается устраиваться на работу. У детей очень близкие отношения. Я как-то никогда не зацикливалась на Денисе и всегда старалась, чтобы относиться ровно как к старшему, так и к младшему. И на этой почве, наверное, и старший мой сын, Алёша, он тоже очень хорошо, по-хорошему, по-доброму относится к Денису и старается ему во всем помочь. Хотя многие говорят, переходный возраст, дети вырастают. Да, на самом деле существуют такие проблемы. Но вот в нашей семье они как-то прошли стороной, у нас все по-хорошему получилось.
Я почему задала этот вопрос? Для меня, когда я ознакомилась с вашей тверской организацией, тверским филиалом, для меня было очень важно, что вы помогаете именно семьям, что это комплексная поддержка, потому что в ситуации, когда рождается особенный ребенок, трудно приходится всем. Не только ребенку, который должен расти, входить в общество, что для нас кажется вполне естественным, но и для родителей, которые испытывают сильнейший стресс.
В первую очередь, конечно же, нужна помощь именно родителям. У меня есть такая любимая фраза, что у счастливой мамы будет счастливый ребенок. И пытаюсь донести это до тех родителей, с которыми я общаюсь. Это не только члены нашей организации. Мы охватываем всех родителей, все семьи, которые хотят с нами общаться, которые хотят посещать наши мероприятия, приходить к нам. Двери для всех открыты. И все-таки я вспоминаю себя вот в первый год, наверное, после рождения Дениса. И помимо того, что это был какой-то бессонный день сурка, когда спать не дает ребенок постоянно, никогда, ни днем, ни ночью, сон приходит урывками, потому что ребенок неспокойный, он постоянно плачет, не знает, что с этим делать. Наваливается усталость, и, конечно же, вот эти вот слезы, которые льются просто сами по себе. Моешь посуду, плачешь. Готовишь еду, плачешь, и ничего не можешь с собой сделать. Постепенно приходит какое-то успокоение, время лечит. Но вот этот вот момент я, наверное, запомнила навсегда и понимаю, что чувствуют те родители, у которых рождается особый ребенок, особый. Не потому, что у него там что-то не так, как у других, а потому, что он никогда не станет полностью самостоятельным. Мы не сможем его отпустить в такое свободное плавание, как своих обычных здоровых детей, и мы всегда будем им нужны, мы всегда должны будем ухаживать за ними. А сердце от этого болит еще больше, разрывается, можно сказать.
Что вы сегодня рассказываете мамам, которые пришли к вам в состоянии шока, оцепенения и отчаяния?
Наверное, свои истории. Делимся своими историями. Потому что, и даже, вы знаете, нельзя какой-то один рецепт выделить из всех этих историй. У каждого своя история, и каждый выходит из этого кризиса по-своему. Либо выходит и становится сильнее, либо не выходит и уходит в депрессию. Но тут уже мы помочь ничем не можем. Тут уже нужны специалисты, помощь специалистов.
Психолог работает с вами?
Да. У нас проводятся курсы психологической поддержки и разгрузки, на которых как раз освещаются все вот эти вопросы эмоционального выгорания именно в семье с особым ребенком. Советов, конечно же, никаких не дается, но разбираются ситуации, разбираются сложные ситуации родители. И у нас групповые занятия, вернее, не занятия, а курсы. И родители пытаются сами делиться своим опытом и, может быть, вот помогать друг другу самостоятельно. Так вот.
Почувствуешь, что ты не один, да, что рядом есть люди,
в то же время,
которые
да.
в такой же ситуации, которые вот пытаются справляться, это очень помогает, наверное, двигаться и не застывать.
Когда ты видишь, что рядом есть люди с похожими судьбами, конечно же, легче.
И которые поддерживают.
И поддержат обязательно. У нас ведь мамки, они мамочки.
Мамочки.
Мамочки, да. У нас наши мамочки, они всегда готовы прийти на помощь, протянуть руку помощи в такой же ситуации, такой же маме. Неважно, какого она возраста, молодая или старая. Неважно, сколько у нее детей. Всегда это сложно, и всегда нужно ощущать какое-то вот такое вот плечо.
Светлые люди Верхневолжья.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях Елена Пилипчук, председатель Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей организации «Дети ангелы». Елена, вот мы начали с вами говорить о тех активностях, которые проходят под крылом вашей организации, и я, когда готовилась к эфиру, я поймала себя на мысли, что у вас удивительные светлые социальные сети. Вот ты открываешь страничку одну, открываешь страничку вторую, у вас постоянно что-то происходит. Вы рисуете, причем как-то нестандартно рисуете. Я где-то вот прочитала, мы нестандартно рисуем. А что это? Вы поете и танцуете. Расскажите о том, как же вы не просто развлекаетесь, а вот возвращаете вот радость к жизни. И детям, и мамам, и папам, надеюсь, тоже, и всей семье.
Многие родители, они очень много уделяют внимания именно реабилитации, забывая о том, что не только особому ребенку, каждому ребенку и каждому человеку нужна своя отдушина. Угу. Отдушина, где человек мог бы отдохнуть, сменить свое поле деятельности, просто как-то выразиться. И мне захотелось, чтобы наш семейный центр, он был больше, чем реабилитационный, чтобы там были очень многие какие-то арт-направления. Поэтому мы и решили открыть у себя такие, проводить мастер-классы по рисованию нетрадиционную, потому что дети, приходящие на наши мастер-классы, у них разная моторика, у них разное физическое состояние и даже интеллект. Ну, есть дети, которые прекрасно держат в руках кисть, и могут нарисовать все, что угодно. У меня, мой Денис, он с трудом начинал рисовать. Он даже поднять руку, можно сказать, не мог высоко. И кисть он держал слабо. И на протяжении вот этих вот лет, пока мы занимаемся, все улучшается и улучшаются его способности. Мы сделали ему даже мольберт, чтобы ему самостоятельно... Да, наш папа мастер на все руки, сделал самостоятельно мольберт Денису.
Горизонтально, наверное, да?
Чтобы ему было удобно, да. Чтобы вертикально, обычный, да. Вот именно в горизонтальном положении ему рисовать не очень удобно, потому что нужно далеко тянуть руку.
Сидя в кресле,
он рисует на мольберте. Так ему удобно. И почему я говорю, что он руку стал поднимать высоко? Потому что ему нужно сверху что-то, да, на листе нарисовать. Потом многие дети любят танцевать.
Расскажите, я знаю, что вот есть коллектив инклюзивный, Тверской, который поехал и даже занял второе место на международном конкурсе танцевальном. Как это было?
Да, было такое.
Началось?
В прошлом году. А началось все опять все вот как-то само собой. У нас была замечательная хореограф Любовь Александровна Каргополова, которая и до сих пор работает в той школе, которую посещает Денис. И мы попросили ее позаниматься с нашими детьми, так как у нее уже был опыт общения, и она знала, что это за дети, она согласилась. Ну и вот как-то на свой страх и риск, мы все очень боялись и переживали, получится у нас или нет, мы сделали свою первую хореографическую постановку. «Ты слышишь море», она называлась.
А почему она так называется? Там музыка специфическая
там, какая-то? Нет, там музыка очень романтичная. Вот сразу перед глазами алые паруса всплывают, капитан Грей, и вот все такое плавное, прекрасное, романтичное. У нас она получилась. И вот с этой постановкой как раз мы выступали на международном конкурсе инклюзивного танца «Inclusive Dance» в Москве, принимали участие в фестивале. Мы заняли второе место, наш коллектив занял второе место, чем мы очень гордимся.
Я просто видела фотографии немножко, вот это настолько красиво, это совершенно не режет глаз, что один из партнеров в инвалидном кресле. Они настолько улыбаются, они так чувствуют себя артистами.
Дети, на самом деле, у нас дети чувствуют себя артистами, и они не боятся сцены. Многие дети боятся сцены, наши не боятся. И они говорят об этом, да, вот лично родителям они об этом говорят, что они выходят, они с удовольствием выходят, им нужны эти аплодисменты, они улыбаются, о чем, да, вы сейчас сказали. И улыбка на сцене – это, наверное, самое главное, что вот такой посыл зрителям, и зритель отвечает им таким же.
И, насколько я знаю, вы набираете постоянно, вам нужны партнеры танцевальные, которые придут и будут придумывать номера ставить, или нет? Или у вас уже сложившаяся группа?
Группа сложившаяся, но так происходит, что каждому ребенку на сцене нужен волонтер, волонтер-танцор. И вот с этими волонтерами у нас единственная заминка происходит. Девочки, которые танцуют в коллективе, это учащиеся нашей школы, но выпускных классов.
И они постоянно
уходят. Они поступают в колледжи. В колледже уже совсем другое расписание, и девочкам очень трудно подстраиваться под наш график. Поэтому у нас происходит смена волонтеров. Ну и, конечно же, приходят дети. Приходят дети в коллектив, дети... Сразу скажу, что многие хотят попасть, но, к сожалению, мы не обладаем такими вот возможностями.
Дети подопечные, да? Особята,
да,
как вы их называете?
Особята, да, наши особята. Мы, к сожалению, не можем, не имеем такой возможности принять всех в наш коллектив. Поэтому у нас есть такой свой определенный состав, которые и участвуют во всех конкурсах. Мы записываем, мы репетируем, целый год мы репетируем один номер хореографический, потом мы шьем, либо покупаем, опять же, на свои средства, на костюмы. Средства родителей, да, костюмы, и в итоге мы записываем видеоролик, с которым мы потом... И этот ролик мы потом отсылаем на различные конкурсы, прилагаем его к заявке. Ну и на основании того, что видит жюри, нас либо приглашают, либо не приглашают. Вот сейчас тоже поступило приглашение поехать в Питер, в Санкт-Петербург, и опять же на Inclusive Dance в Москву. Ну, как сложится обстановка в стране, мы не знаем.
Елена, у вас есть хобби? Чем вы увлекаетесь?
Мое хобби, я уже, мне даже уже некогда,
вы все попробовали?
Некогда заниматься. У меня, знаете, такое примитивное хобби, я очень люблю вязать. Причем вяжу я с удовольствием, с детства. Я владею очень многими техниками вязания. Но сейчас очень много работы, потому что я еще и учусь.
Это как-то связано с благотворительностью, с центром? Или учеба, она...
Учеба, наверное, для понимания того, как руководить организацией. Вот. То есть это академия, которая обучает руководителей государственного и муниципального управления. Чтобы понять, как это нужно делать, ну вот решила я пойти и поучиться. Вот. Ну и помимо этого, конечно же, наш центр НКО проводит очень много обучающих семинаров.
Здорово. Елена, а хочется еще каких-то примеров вот из вашей жизни, из жизни центра, каких-то, вот когда вы что-то делали-делали, было так трудно, потом это получилось. Или наоборот, не было трудно, так раз и легко. Какие-то новые направления, что-то, что у вас... зажигает двигаться дальше?
Наверное, есть. Наверное, есть трудности, но как-то трудности, они остаются позади, и даже не хочется о них вспоминать. Скорее всего, трудно бывает именно финансово, потому что...
Вы не собираете деньги,
мы
не выходите,
да,
с кличем, вы не благотворительный фонд.
Мы не благотворительный фонд, и мы не собираем денег.
А на что живете?
На средства грантов. У нас так получилось, что мы, 3 года подряд мы получаем грант президента на развитие гражданского общества. И благодаря этому гранту как раз и существует наш такой семейный клуб.
А еще существует ваша группа, как раз садиковская, вы уже при своем центре открыли.
А это все в одном проекте, да. У нас в нашем проекте очень много направлений. В этом году мы открыли группу кратковременного пребывания. Она очень малочисленная, 5-6 детей мы можем принять всего лишь одномоментно. Но наши специалисты, которые работают с детьми, вот честное слово, я не преувеличиваю... Дети не хотят уходить. Дети не хотят уходить от нас и с удовольствием возвращаются обратно, потому что люди, которые с ними работают, они действительно как мамы, как бабушки, они с ними и поиграют, и какие-то развивающие игры придумают, и поговорят, и поползают, и попрыгают. Все, что... почитают книжки, почитают эти сказки, расскажут. В общем, дети, каждому ребенку уделяется внимание, и ни один ребенок вот не остается в одиночестве.
Летний лагерь не планируете открывать?
Ну, вы знаете, пока еще нет.
Летом можно было.
А мы и летом работаем, да. Мы работаем круглогодично. Но пока существует грант.
Елена, хотела вас еще спросить. Я слышала о том, что вы даже проводили фотосессию для мам. Вот это что-то было вот прям вот буквально вы успели до вот пандемии, до вот всей этой ситуации, и что тогда прям вау, все взглянули, вздохнули, улыбнулись. Как это было?
На самом деле фотосессию мы проводим уже второй раз, ага. Потому что первая наша фотосессия, она была несколько лет назад, и тогда это была просто фотосессия, когда участников было не так много. Но все были очень довольны, потому что профессиональных фотографий, как правило, в семьях нет. Угу. И фотографироваться со своим особенком, не каждый фотограф за это возьмется. Вот. А так как среди участников нашей организации есть еще и профессиональные фотографы, папа-фотограф, благодаря которому и состоялась эта фотосессия, он фотографировал детей и родителей именно так, чтобы они не выглядели как-то нелепо, чтобы все было очень красиво. Вот. И вторая фотосессия, да, как вы правильно сказали, она прошла, мы успели ее провести до начала пандемии. К нам обратилась большая компания и предложила совместно провести акцию. Акцию для наших женщин в преддверии 8 марта. Угу. К 8 марта мы не успели все это сделать, чуть-чуть опоздали. Но, тем не менее, мы успели сделать ее запоминающейся. В этой фотосессии у нас участвовали уже 40.
40 мам.
40,
40
мам.
Моделей.
Причем это были не только мамы именно детей с церебральным параличом. Мы приглашали всех. У нас были мамы и детей с синдромом Дауна. Там различные множественные нарушения. И дети СРАС. У нас в нашей фотосессии в этой приняли практически все родители, которых мы знали, и к которым мы могли бы обратиться с таким предложением. Это были и родители маленьких детей, и родители уже взрослых детей.
А вы сами участвовали в фотосессии?
Разумеется. Конечно же. Конечно. Как же без меня? Я же должна показать пример, правильно?
Но при этом не любите фотографироваться.
Не люблю фотографироваться.
Подвиг во имя цели.
Ну, вы знаете, приходится жертвовать, конечно же. И закончилась наша фотосессия. Мероприятие было разделено на несколько дней. Если 2 дня были посвящены именно красоте, там и фотосессии, угу. И мейкап.
На фоне красивых, наверное, достопримечательностей тверских. Это было в студии?
Это было в студии, да, угу. В студии. Такая романтичная студия. Но, опять же, каждый выбирал себе. Было несколько локаций, каждый выбирал ту локацию, которая ему близка.
То есть вы еще давали выбор. Вот хотите романтичный образ, вот хотите там бизнес-леди, а вот хотите образ нежной мамы.
Совершенно верно, да, совершенно верно. И закончилась наша акция в ресторане.
Все правильно, нужно продолжить банкетом. Обязательно такое мероприятие.
Да, был банкет по этому случаю. Ну, я надеюсь, что...
Будете продолжать?
Остались довольны. Продолжать? Может быть, мы что-нибудь новое придумаем.
Елена, как вы считаете, как изменится благотворительность и ваша сфера лет через 50 или через 100? Вот то, что сейчас делаете, будет актуально потом?
Трудно сказать. Трудно сказать, что будет лет через 50. Мы ведь не знаем даже, что будет в следующем году.
Наверное... Отношение к особым детям, к особым семьям, оно изменится?
Если даже придумают замечательную таблетку и вылечат церебральный паралич, все равно появятся какие-то другие заболевания, неизлечимые, на которые не всегда найдутся деньги. И благотворительные фонды, наверное, которые будут заниматься помощью таким людям, они будут существовать. Если это будут не дети, может быть, это будет что-то другое, но помощь, вот именно благотворительность, она всегда будет. Мне так кажется.
Наша передача, к моему глубокому сожалению, подходит к концу, и у меня есть еще несколько вопросов. Предлагаю устроить небольшой блиц. Что лично вас заставляет продолжать работу и заниматься благотворительностью?
Вот знаете, 100 раз говорила себе: все, больше не могу, я устала и хочу это бросить. Но с другой стороны, я понимаю, что уже многое сделано. И у меня есть ребенок, которому это нужно. Если я не сделаю для своего ребенка именно то, что я хочу, то вряд ли все будет так, как я хочу.
3 черты характера, необходимые волонтеру.
Это, наверное, уважение к тем людям, которым они помогают. Это, наверное, чувство юмора. Чтобы не обижаться, но, к сожалению, подопечные не всегда бывают рады помощи, и иногда бывают такие моменты, когда они чем-то недовольны, и вот на это нужно смотреть с юмором. Я думаю, что так.
Третья черта.
Что же им еще нужно? Наверное, доброта.
Одно достижение в жизни, которым вы гордитесь, не обязательно в сфере благотворительности.
Одно достижение, которым я горжусь. Я даже никогда не задумывалась. Я вообще, наверное, ничем не горжусь. Я всегда в поиске. Мне всегда хочется сделать что-то лучше.
О чем вы мечтаете?
Есть у меня одна мечта. Хочется создать социальный поселок. Социальный поселок для родителей и для детей с инвалидностью, и для взрослых людей, которые не могут жить самостоятельно, чтобы они жили в каком-то месте и без труда могли общаться друг с другом, ходить в гости, встречаться и пить чай, устраивать какие-то праздники и просто придумывать какие-то новые проекты.
Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Делайте, что можете, из того, что есть, и там, где вы находитесь.
Я напомню, что у нас сегодня в гостях была замечательная председатель Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации для детей-инвалидов и их родителей «Дети-ангелы» Елена Пилипчук. Спасибо огромное, что пришли к нам в гости.
И вам спасибо. Всего вам хорошего и процветания вашему радио.
У микрофона была Ольга Королева. До новых встреч.
Светлые люди Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.